Ачал Прабу попросил меня рассказать об Экадаши. И так как я недавно был в Индии, в Бадарикашвили, я расскажу историю Экадаши, которая произошла в Бадарикашвили, недалеко от главного храма, храма Бадринатха или Бадри Вишала. Есть пещера, которая называется Экадаши Гуха. Это Экадаши Гуха, пещера, в которой появилась Экадаши Деви. На самом деле, ровно предыдущие Экадаши мы провели как раз там. Вместе явления Экадаши Деви. И поэтому я расскажу историю, связанную с этим. Я не знаю, многие из вас знают эту историю. Кто-то знает историю появления Экадаши Деви? Не так много. Эта история рассказывается в Пуранах, и она произошла на заре творения. И на заре творения люди были гораздо более могущественными. Там были могущественные преданные и могущественные демоны. И одна из имен Кришны – Мурари. Наверняка вы слышали это имя. Так вот, эта история связана с могущественным демоном Мурой, который был внуком Кашьяпы Муни. Все демоны и полубоги, два племени происходят от Праджапати Кашьяпы. У Кашьяпы было две жены, Адити и Дити. И демоны или Дайти произошли от Дити, а полубоги во главе с Индрой произошли от Адити, поэтому они называются Адити. У Кашьяпы родился сын от жены Дити по имени Нариджан. Он был могущественным демоном. И, как все демоны, любил мясо и вино. Не мешало ему быть могущественным, в отличие от современных демонов, которые тоже в течение некоторого времени благополучно занимаются этим без ущерба для своего могущества. И когда у Кашьяпы родился сын Нариджан, то Кашьяпа выделил ему царство на земле и сказал, что он будет править в городе под названием Чандравати. И в этом городе происходила веселая жизнь, можете представить себе, что там было. Я не думаю, что там были казино, но увеселительных заведений там было много. Одновременно с этим от другой жены Кашьяпы, у него родился сын Индра. И Индра был другого нрава. Он был послушным, у него были хорошие привычки. И Кашьяпа сказал ему: «А тебе я даю другое царство. Это царство будет царством в раю». Индра стал жить в раю, а Нариджан стал жить на земле. Но, естественно, Нариджану тоже хотелось попасть в рай. Есть хорошая русская поговорка: рад бы в рай, да грехи не пускают. Примерно то же самое случилось с этим демоном Нариджаном. Он пришел к Индре и подумал: он мой двоюродный брат или сводный брат. Я всегда договорюсь с ним, чтобы он меня отвел в местечко в раю. Он стал говорить: пусти меня в рай, пусти меня в рай, пусти меня в рай. В то время люди достаточно легко путешествовали с одной планеты на другую, у них особенно проблем не было с этим. Но Индра сказал: ты знаешь, я и рад тебя в рай пустить. В конце концов, тут много всяких живет. Но в раю нельзя есть мясо и нельзя пить вино. В раю сухой закон. Нариджану это страшно не понравилось. Он сказал: ах так, тогда мы завоюем райское царство. Спустился на землю и собрал огромное войско демонов. У них было могущественное оружие, Они сделали летательный аппарат, и на этом летательном аппарате все войско отправилось завоевывать райское царство. Когда они прилетели туда, то, естественно, полубоги выставили свою армию. Состоялась звездная война. И в результате этой звездной войны демоны потерпели сокрушительное поражение. Практически все войско пострадало. Многие были убиты. А те, кто не были убиты, те потеряли либо руку, либо ногу, либо глаз, либо ухо, либо еще какой-нибудь орган тела. И это пораненное, побитое царство, войско демонов, как наполеоновская армия, вернулось, несовно хлебавшее на землю. Нариджан стал править у себя, но при этом обида жила у него в сердце, но он не мог ничего сделать. Он знал, полубоги сильнее, Индра сильнее, он силен своей праведностью, силен всем остальным. И он ничего не мог сделать. У него родился маленький сын. Когда мальчику исполнилось 5 лет, он стал приучать его править у себя. Он пригласил мальчика в царское собрание. Когда мальчика пригласили в царское собрание, Нариджан посадил мальчика, а мальчика назвали Мура. Ласково очень. Мура. Он посадил этого мальчика к себе на колени. И мальчик оглядел собравшихся демонов, великих военачальников, советников. И с удивлением он обнаружил, что у каждого из них чего-то не хватает. Одному не хватало руки, другому не хватало ноги, третьему не хватало глаза, был четвертый без уха, были шрамы. Он с удивлением посмотрел на своего отца и спросил: «Папа, что с ними случилось? Что такое?» При воспоминании о поражении у бедного Нариджана на глаза выступили слезы. Он сглотнул слезы, как и положено мужественному мужчине, и рассказал сыну о том, что произошло за много лет до его рождения. О том, как он попытался завоевать райское царство, и как его сводный брат нанес ему жестокую обиду. Когда Мура слышал это, решимость крепла в его сердце. В конце концов, он сошел с колен Нариджана. И, глядя на своего отца, он сказал: «Папа, я буду не я, если я не сделаю тебя царем райского царства». Решимость была такая, что у отца в сердце появилась гордость. Все остальные зааплодировали, захлопали, закричали: «Мурасура киджай, мурары киджай, мурас...» Извиняюсь. Джай. Мальчик вышел из своей столицы в 5 лет, подобно Махараджи Друви, который также в 5 лет начал свою духовную практику. Но у Муры была цель. Во что бы то ни стало, он хотел удовлетворить Господа Шиву. Поэтому он прошел пешком до Гималаев и добрался до Кайлаша. На Гималаях есть гора, на которой в этом мире, здесь на земле, живет Шива. Есть малый и большой Кайлаш. И у подножия этого малого Кайлаша Мура стал медитировать. Он стал совершать суровую аскезу, и скоро жар этой аскезы стал плавить льды Кайлаша. Аскеза на санскрите называется тапас. И любой человек, который совершает аскезу, на самом деле обретает энергию. Посмотрите на Чалу. Как вы думаете, почему у него столько энергии? Потому что он совершает аскезу. Аскеза значит тапа. Тапа значит жар, огонь. И Мура, несмотря на то, что он был маленьким 5-летним мальчиком, он набирался этой аскезы все больше и больше и больше. Вначале он питался сухими листьями. Тем более, что рядом с Кайлашем ничего другое не растет. Особенно там апельсины точно не растут. Ел сухие листья. Этого ему было мало. В какой-то момент он отказался от сухих листьев и стал пить только воду. Этого ему было мало. Через месяц он решил бросить пить воду и стал питаться только праной, только воздухом. В течение какого-то времени он был на этой диете. Он стал праноедом. Одновременно с этим он медитировал. Он медитировал на Господа Шиву. И каждый раз, когда он погружался в самадхи, концентрация его ума становилась больше, 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 больше и больше. Так что в конце концов он днями напролет, неделями напролет, иногда месяцами напролет сидел погруженный в самадхи. В какой-то момент он подумал, а зачем дышать, если можно не дышать? И он погрузился в самадхи и перестал дышать. Как мы знаем, когда кто-то великий совершает такую аскезу, то это нарушает циркуляцию праны целиком во Вселенной. На самом деле мы с вами часть Вселенной. И мы живем в определенном ритме. Когда человек меняет что-то в этом ритме, это сказывается на всей Вселенной. А когда такой могущественный демон начинает делать суровую аскезу, то эта суровая аскеза сказывается на всей Вселенной, и полубоги в раю начали чувствовать, что они задыхаются. Им не хватало кислорода, они судорожно пытались вдохнуть, но кислорода не было. В конце концов, они бросились к Господу Шиве и сказали, сделай что-нибудь. В чем причина этого? Нам не хватает воздуха. Шива улыбнулся. Шива сказал, это Мура. Мура совершает суровую аскезу у подножия Калаши. Не беспокойтесь, я решу эту проблему. У него есть одно желание, я исполню его желание, и он перестанет совершать свою аскезу. И пообещав это полубогам, Шива спустился к подножию Кайлаша и увидел страшную картину. От маленького 5-летнего мальчика остался 1 скелет. Ничего не было. Скелет едва обтянутый кожей. В течение многих-многих месяцев он ничего не ел, не пил и уже почти что не дышал. Этот скелет находился в самадхи. Говорится, что в сати-югу люди могли поддерживать жизнь силой своей аскезы даже в скелете, когда не было плоти. И Шива решил вывести его из самадхи. Самадхи его было таково, что вывести мальчика из этого состояния никто не мог, даже сам Шива, на которого он медитировал. Шива, чтобы привлечь его внимание, стал играть на своем барабане. У Шивы есть барабан, который называется Дамуру. Он обычно играет на нем, когда хочет потанцевать. Он стал играть в этом барабане. Видели барабан такой? Маленький барабанчик такой. На Муру это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Мура как сидел погруженный в самадхи, так и сидел. Тогда Шива взял свою командалу. Его командалу особая вода. Командалу это сосуд, который носит саньяси. И Шива он почти саньяси. Он взял свою командалу и сбрызнул мальчика водой из командалу. С командалу самой Шивы воды потекли по мальчику. И что вы думаете случилось? Сразу же мальчик оброс сияющей плотью. Вода эта была настолько чудодейственной, что она подействовала на него лучше любых лекарств. Но мальчик не вышел из самадхи. Как был в самадхи, так и оставался. Шива стал думать, как его вывести из этого состояния, что делать. Настолько велика была его концентрация, что сам Шива был поставлен в тупик. В какой-то момент он вдруг понял, что нужно делать. Он вспомнил, что мальчик медитирует на него, на его образ. Он подумал, единственное, что может вывести его из самадхи, это если я заберу у него этот образ. И Шива вошел в его медитацию и забрал у него этот образ. В тот же момент, когда образ исчез из внутреннего взора Муры, он страшно обеспокоенный, взволнованный, вскочил, не зная, что делать. Когда он раскрыл глаза, в конце концов, он увидел кого? Шиву. того самого, на кого он налетел. Сам Шива стоял перед ним. Стоял, рука у него была Варда Мудри, что значит жест благословения. Мальчик бросился перед ним, в дандавате распростерся перед ним, стал прижимать его стопы, стал плакать. В конце концов он встал, слегка пригладился, стал благодарить его за то, что тот появился. И Шива коснулся его щеки своим трясутцем, мальчик стал возносить его молитвы. В конце концов Шива сказал: хватит формальности, не надо, я все понял, проси чего хочешь. Мура был не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. И он сказал: я попрошу, но сначала пообещай, что исполнишь мое желание. Шива сказал: глупый мальчик, я исполню твое желание, если могу. Не волнуйся, неужели ты не веришь мне? Я сам пришел к тебе, чтобы исполнить твое желание. И тогда Мура сказал: ну, мне много не надо, сделай меня бессмертным. С остальным я сам разберусь. Шива засмеялся. Сказал: малыш, этот мир не предназначен для бессмертных людей. На этом мире бессмертия не бывает. Если хочешь стать бессмертным, отправляйся в другой мир, на Вайкунтху. Там нет смерти. Здесь все обречены на смерть. Но у Муры был уже заготовлен другой вопрос на тот случай, если первый не пройдет. Он сказал: хорошо, тогда сделай так, чтобы меня не мог убить никто и ничто из сотворенных живых существ. Или чего-то сотворенного здесь. Фух! Что-то, что сотворено Творцом Брамы. Шива сказал: это я могу тебе даровать, пожалуйста. Будь по-твоему. Та-да, асту. Мур обрадовался, потому что он подумал: если здесь нет бессмертных, то это значит, что все, что есть здесь, сотворено. Джатасья хидровам ритюру. А Друвам, как там?
Джанмамритасича.
Если что-то родилось здесь, то у него будет конец. И он подумал, что раз тут нет бессмертных, значит, все, что тут есть, в какой-то момент возникло, то есть было сотворено Творцом Брамы. Мура, торжествующий, вернулся с победой в царство своего отца в Чандравати. Она находилась в предгорье Гималаев. Он сказал: отец мой, ничего не бойтесь, как я обещал, я исполню твое желание. Ты станешь править в раю. И снова в очередной раз демоны собрали свою армию. На этот раз они были преисполнены воинственного духа. Прилетели на райские планеты. Мура, пятилетний мальчик, или сколько ему там, может быть, 5,5 уже было к тому времени, возглавлял всю эту армию. Полубоги сначала тоже были вполне готовы к тому, чтобы дать отпор, но они поняли, что они ничего не могут сделать. Какое бы оружие они ни выпускали, что бы они ни пытались делать, все это не могло даже подлететь близко к Муре. Не долетая до него, оно ломалось, падало, припадало к его стопам. И энергия, которая от него исходила, она была невероятной совершенно. В конце концов, полубоги в ужасе разбежались и спрятались в Гималаях, в самых холодных пещерах, чтобы их никто не нашел. Амура назначил своего отца царем райского царства, а всех его приспешников, соответственно, он отдал им самые хлебные посты, самые лучшие посты. Они стали править во Вселенной. Отец сказал: сыночек, ты кем будешь? Мура на это сказал: я буду продолжать воевать. До тех пор, пока мы не расправимся с Вишну, мы не можем отдыхать. Мура был ведическим демоном. Он хорошо понимал ведическую философию. Полубоги в свою очередь бросились к Вишну и стали просить его защиты. Они стали говорить: спаси нас, в конце концов мы твои преданные, демоны победили нас, демоны заставили нас попрятаться, они выгнали нас, мы терпим позорное поражение. Иисус сказал, не бойтесь ничего. Воюйте, я буду с вами. Я буду за вами, и я вам помогу. Тогда боги с трудом собрали какие-то остатки своих сил и снова выступили против демонов. И Вишну был где-то сзади, как он всегда делает, он всегда где-то сзади. Его никогда не видно. Самое удивительное заключалось в том, что полубоги опять потерпели поражение. Несмотря на то, что Вишну был с ними. Потому что никто ничего не мог сделать с Мурой. А Мура был полностью уверен в своей непобедимости. В конце концов, армии куда-то разбежались в разные стороны. И Мура оказался один на один с Вишну. И начался поединок, равного которых не знала Вселенная. Мура стал сражаться с Вишну, Вишну стал сражаться с Мурой, и Вишну стал выпускать в него свое оружие. Но все оружие, которое было у Вишну, так или иначе, в соответствии с Лилой, было подарено ему разными богами. Даже Сударшина Чакра, могущественный диск Вишну, был подарен ему Шивой в свое время. И все это имело происхождение этого. Любое оружие, даже оружие Вишну, долетев до Муры, спокойно садилась рядом с ним, складывала руки и просила пощады. Вишну понял, что он ничего ровным счетом не может делать с Мурой, и поэтому Вишну побежал. Если не слабо, он может убежать. Вишну непобедим, но если нужно, он может сделать вид, что кто-то победил его. На самом деле, Вишну хотел, чтобы произошла та самая лила, к началу которой мы подходим. Вишну хотел, чтобы Кадыши Деви появилась здесь. Он хотел доказать могущество преданности. Могущественнее Вишну. Что на этом свете? Кто? Да, преданность Вишну. Могущественнее самого Бога, сильнее самого Бога, только любовь к Богу. И именно это хотел продемонстрировать Вишну в лиле, которую мы рассказываем. Он много раз демонстрировал это, когда он приходил на землю как Кришна, подчиняясь любви своих преданных. Но в лиле из Пуран, который мы рассказываем сейчас, он продемонстрировал это по-другому. Он не смог ничего сделать. И иногда бывает так, что даже сам Бог бессилен, или как бы бессилен нам помочь. В этом случае энергия бхакти, энергия преданности, единственная, кто может одержать победу над демоническими силами в нас или вне нас. Вишну убежал от него, Муру погнался за ним, но Вишну был гораздо быстрее, чем Мура. Мура, к сожалению, не попросил у Шивы благословения бегать быстрее, чем Вишну. Поэтому он не мог его догнать. И Вишну прибежал туда же, под Арикашрам. Арикашрам – это особое, очень святое место на земле. И поэтому Вишну прибежал туда и спрятался в пещеру. Та самая пещера Экадаши Гуха, которая сейчас совсем небольшая, если вы зайдете, она совсем небольшая. Но в то время, кстати, югу все было больше. Люди были больше, пещеры были больше, горы были выше. Эта пещера была 12 йоджин в глубину. И Вишну нашел хорошую, уютную, теплую пещеру, лег и стал сладко спать. Погрузился в сладкий сон, в свою йога-нидру, в блаженный сон. И в этом сне он ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знал. Это был его сон, самоосознание. А тем временем Мура замучился его искать. Но так или иначе, Параматма привела его поблизости к этой пещере, он в изнеможении опустился на землю и стал молить Господа Шиву. Внутри он стал спрашивать: Шива, покажи мне, где скрывается Вишна, где прячется этот Вишна. Тогда Шива в виде озарения проявился в его уме. И Мура вдруг понял, что за кустами неподалеку от него находится вход в пещеру, и Вишна скрывается там. Полностью уверенный в том, что он наконец-то сможет отомстить своему заклятому врагу, он ворвался в эту пещеру, пробежал недолго и увидел Вишну. К его возмущению Вишну спокойно спал. Мур не знал, что делать. Его возмущение перенеслось через край. Он уже занес свой меч, чтобы расправиться с Вишну. Вдруг в этот момент из сердца Вишну вырвалась молния. И эта молния поразила Муру, и Муру упал без чувств на каменный пол этой пещеры. В Адарикашраме, в этом святом месте, есть благословение о том, что там никогда не бывает молнии. Несмотря на то, что это место высоко в горах, Шива в свое время благословил, что там никогда не бывает молнии, никогда не бывает грома и нет змей. Это одно из немногих мест в Индии, где нету этих проблем. Но в тот момент произошло некое исключение из правила, и сердце Вишну вырвалось в молнии. Мур в какое-то время лежал без чувств на земле этой пещеры, на каменном полу. Потом он пришел в себя. И когда он пришел в себя, первым делом он увидел Вишну. Но, оглядевшись, он увидел девушку необычайной красоты. Когда он увидел эту девушку необычайной красоты, он забыл о Вишне. Девушка эта появилась вместе с молнией и сердцем Вишны. И можете себе представить, какой красивой она была. Это была энергия Вишны, которая вышла из его собственного сердца. Мура забыл про Вишну. Забыл, полностью забыл, зачем он в этой пещере, что ему нужно. Единственное, что он видел, это глаза этой девушки. Были такими прекрасными, такими нежными. И она смотрела в нее таким нежным взглядом. В следующий раз, когда на вас кто-то посмотрит нежным взглядом, вспомните эту историю. Она смотрела на него таким нежным взглядом, что Мура тотчас же сказал: «Стань моей женой!» Хотя ему было 6 лет, но он был уже достаточно зрелым мужчиной. Забыл все на свете. Сказал: «Я отдаю тебе руку, сердце и все остальное». Девушка нежно улыбнулась. И она сказала: «Я отдам тебе свою руку и сердце, но сначала ты должен сразиться со мной. Если ты победишь меня, то я стану твоим». Мура сказал: «Ты уверена, что ты хочешь этого?» Сам Вишну посмотрел на лежащего Вишну, который спокойно спал, улыбаясь во сне. «Ты уверена, что ты хочешь со мной сражаться?» Я уже сказал: «Да, уверена». Они стали сражаться. И очень скоро она нанесла ему такой удар, что Мура лишился чувств. Он был полностью нокаутирован. Лежал на полу, а девушка считала: раз, Мура слегка очнулся, встал с пола. Он сказал: «Ты че?» «Ну, как че? Сражаемся!» Мура возмутился, он стал осыпать ее бранью, он стал говорить: «Ты что тебе позволяешь? Я убью тебя, я уничтожу тебя. Она говорит, ты... Смелые мужчины мало говорят, много делают. Если ты хочешь сражаться, со мной сражайся. Не нужно этих всех этих эмоциональных каких-то разных вещей. Сражайся. Он сказал, подумай как следует. В этот раз я буду сражаться во всю силу. Он сказал, конечно, именно этого я от тебя и жду. Они схватились. Девушка, сначала они рубились на мечах, потом они стали выхватывать деревья какие-то, потом они стали бросать друг другу булыжник. И в конце концов, когда ничего не подействовало, Мура заключил эту девушку в объятия, она заключила его в объятия. И они стали сражаться в рукопашном. Но так как на девушку не распространялось благословение Шивы, она не относилась к числу сотворенных Брамой живых существ, она вышла из самого сердца Вишну сама, естественным образом, то очень скоро голова Муры покатилась кувырком по полу пещеры. В следующий раз, когда кто-то будет смотреть на вас, я с ним снимаю. Чем кончилась эта история? Великий демон, с которым ничего не мог сделать сам Вишну, был подвержен и лежал на полу этой пещеры. Девушка скромно спряталась в кустах. Она не хотела, чтобы ее прославляли, она не хотела никаких... Ничего не хотела. Она на самом деле была преданной. Единственное, она хотела служить. Единственное ее желание заключалось в том, чтобы сделать что-то для того, ради которого она появилась на свет. Вишну через какое-то время проснулся, и он ничего не знал. Ясно дело, это же лишнее. Все это произошло само собой, помимо его воли и без его вмешательства. И он увидел с очень большим удивлением на полу пещеры поверженное тело демона. И он понял, что произошла страшная битва, в результате которой демон был убит, но он не видел, кто же убил демона. И он стал искать повсюду, но он не мог найти. Нигде не было того, кто победил. В конце концов, Вишну понял, что ему придется прибегнуть к своему могуществу. Он принял свою могущественную четырехрукую форму, вышел из пещеры и громко закричал: «Эй, кто убил этого демона? Покажитесь передо мной!» Очень скромно, к его удивлению, из-за кустов вышла нежная девушка. С тонкой талией, с огромными глазами, со слабыми, нежными руками. Сказал: «Я убил его». Кришна удивился и сказал: «Ты кто такая?» Он сказал: «Тебе лучше знать, кто я такая, потому что я вышла из твоего сердца. Я не знаю, кто я такая. Я знаю, что мне нужно было убить этого демона». Кришна, довольный ей, спросил: «Что ты хочешь? Проси у меня все, чего хочешь. Я исполню любое твое желание». Она сказала: «Да ничего мне не надо. Я же делала только то, что должна была делать. Мне ровным счетом ничего не надо. Позволь мне как-то служить тебе». Кришна сказал: «Не, не, так не пойдет. Чистое преданное служение только в Кали-юге бывает. Только когда Господь Чайтанья придет и будет проповедовать, люди будут знать про чистое преданное. Ты должна у меня чего-то попросить. Я сам настаиваю на том, чтобы ты у меня о чем-то попросил». И тогда девушка эта, потупив взор, сказала: «Хорошо, если ты просишь, то сделай так, чтобы любой, кто поклоняется мне, мог очиститься от всех своих грехов
и в конце концов вернулся на Вайкунтху.
Она не попросила ничего для себя. Она думала о людях, которые через какое-то время придут и будут совершать всевозможные грехи. И Вишна был очень доволен ей. Если мы хотим удовлетворить Вишну, то мы должны просить чего-то для себя. Вишна всегда бывает очень доволен, когда мы просим чего-то ради других или для других. И Вишна сказал: хорошо. Все это произошло в 11-й день темной половины месяца Мригашира, Маргашира. Декабрь, январь. Очень холодный месяц. Даже в теплых местах Индии, Бадарика, то отныне тебя будут звать Экадаши Деви. И любой, кто будет поклоняться тебе, получит бесконечное благо. Он получит исполнение своих желаний, и одновременно с этим он получит исполнение своих духовных желаний и устремлений, и в конце концов вознесется на Вайкунтху. И Вишну был настолько благодарен ей, что он сказал: я сам в течение года буду соблюдать обеты Экадаши, чтобы показать всем людям, насколько это важно. В течение года я буду поститься на Экадаши каждый день, а в Двадаши я буду приходить сюда, в эту пещеру. И любой человек, который будет поститься на Экадаши, соблюдать пост, и после этого в Двадаши заниматься какой-то благочестивой деятельностью, раздавать пожертвования, то его пожертвование или любая другая благочестивая деятельность станет акшая. Акшая значит неуничтожимый. Пунья, которую человек приобретает, совершая какие-то другие аскезы или обеты, имеет начало и конец. Она уничтожима. Она исчерпывается. Кшине пунья, как Кришна говорит в Бхагавад-гите. Когда их пунья подходит к концу, истощается, то эти души Мартья Локам Вишанти, они снова входят в этот мир, где повторяется рождение и смерть. Но сам Вишну благословил Экадаши и сказал, что любая аскеза в этот момент, любое пожертвование, которое человек даст, становится акшая. Акшая значит, что ее невозможно исчерпать. Она будет абсолютно неисчерпаемой. Иначе говоря, любое благочестивую деятельность, даже если мотив ее не совсем правильный, Вишну делает, если она совершается в Экадаши и в Двадаши духовной. Потому что только духовная деятельность обладает этим качеством акшаи, неисчерпаемости. Только духовная деятельность не кончается, и только духовная деятельность остается всегда с нами. Нихаби Крама на шасти протявая на видяте, свалпама пьяси дармася краяте махатобая. Кришна дал, или Вишна дал ей это благословение и сказал, что отныне любой человек, который будет поклоняться тебе, он получит эту акшая пунью, неистощимое благочестие, которое приведет его в духовный мир. И полубоги узнали об этом. Полубоги, они там рядом по соседству были. И они на радостях прибежали к этой Экадаши Деви, стали поклоняться Экадаши Деви и стали совершать Экадаши Врату. И так как они совершили эту Экадаши Врату, они тоже обрели силу. И эта сила дала им возможность выгнать Нариджана с райских планет. Вот. И с тех пор Экадаши Деви, она получила это свое могущество. И любой, кто поклоняется Экадаши, приобретает очень большое благо. И благо на Экадаши имеет три аспекта. Ничего, да? Я буквально еще несколько слов скажу, чтобы довершить эту тему, чтобы мы очень осознанно понимали, что происходит. Любое ведическое указание, Любой приказ, который содержится в Ведах, имеет три аспекта. Адибаутика, адидайвика и адьядника. Иначе говоря, благо от следования ведическим указаниям приходит на трех уровнях. Эта схема совершенно стандартная, потому что на самом деле наша природа тройственная. Говорится, что есть три мира в этой вселенной. Мы созданы по этому же образцу, по этому же лекалу. И адибаутика значит материальный уровень. Человек, который соблюдает икадыши, постные икадыши, он получает материальные блага. Я сейчас немножко объясню механизм того, каким образом постные икадыши дает человеку, приносит человеку материальные блага. Адидайвика – это ментальный уровень или уровень тонких энергий, который действует в этом мире. И человек, соблюдающий постные кадыши, получает также очень большое благо на ментальном уровне или на тонком энергетическом уровне. И я также в двух словах объясню, каким образом это происходит, каким образом это действует, если человек соблюдает постные кадыши. Но главное, что в конце концов у поста на икадыши есть духовный смысл, или адьятмика. Этот духовный смысл самый могущественный, и я также объясню механизм, каким образом это происходит. Надо, да? Интересно? Адибаутика, или материальный уровень блага на икадыши, очень простой. На самом деле, Луна в последних фазах находится в очень возбужденном состоянии. Трайодыши, Четурдыши, Пурнима или Амавасия, Пратипат, Двития, Тритья. Считается, что когда Луна находится в этих фазах, в 13-й фазе, в 14-й фазе, в 15-й фазе, в 1-й фазе, во 2-й фазе, Луна в высшей степени возбуждена и ослаблена из-за этого возбуждения. Это естественным образом сказывается на нашем уме, потому что наш ум связан с Луной. Луна символически олицетворяет наш ум. И если Луна находится в этом пораженном состоянии, вы можете спросить у любого астролога, любой астролог вам скажет, что Луна в эти дни, она поражена, так или иначе. Будь то черная Луна или белая Луна, восходящая Луна или Луна убывающая, она ослаблена или возбуждена излишне. И это значит реально, что наш ум в эти дни лунного календаря, также находится в ослабленном, возбужденном состоянии. А так как в сущности мы есть ум, то ум, находящийся в этом состоянии, будет склонен совершать странные поступки, о которых мы потом будем жалеть. 13-14 фазы – это состояние, в которых ум находится в очень жестоком, в котором Луна жестокая, скажем так. И в уме будут появляться враждебные, жестокие мысли, сами собой, естественным образом. Зависть будет проявляться сильнее. То есть все тенденции, которые у нас есть негативные, в эти дни, особенно если речь идет об агрессии какой-то, в эти дни будут проявляться сильнее. И есть гораздо большая вероятность того, что в эти дни, в эти периоды лунной фазы, человек будет совершать глупости. Человек будет причинять боль другим живым существам. Будет ругаться с другими. Будет обижать других. И это рано или поздно вернется к нему по закону кармы, осложнит его положение здесь, в материальном мире. Вот. Или просто он очень ослабленный. первые фазы и в 15-ю фазу в гурукулах люди даже не учились. Говорится, что если кто-то учит, преподает или учится, или пытается запомнить то, в эти фазы, то знание будет поражено или пройдет даром. Человек ничего не сможет усвоить, воспринять, не сможет принять это как следует. Именно потому, что ум находится в очень сложном, пораженном состоянии в соответствии с астрологической ситуацией в этом мире. Но, если человек постится на Экадыши перед этим, пост, на самом деле, как любая аскеза, дает стабильность. Мы можем видеть это, мы можем почувствовать по себе это. Пост, естественным образом, он как-то, с одной стороны, возбуждает человека, потому что выводит из его из равновесия, но, с другой стороны, если человек совершает аскезу, то эта аскеза или эта сила, которую он приобрел, а мы приобретаем силу, когда постимся, она вкладывается в ум, и она действует ровно на протяжении всех остальных лунных фаз, когда время критическое. Иначе говоря, если человек постится на Экадыши, то его ум будет гораздо более стабилен и в меньшей степени подвержен всем этим колебаниям, чем если бы человек не постился. По сравнению с этим состоянием, его ум будет гораздо более стабильный. Иначе говоря, он гораздо лучше будет владеть собой в эти дни. И, соответственно, это будет сказываться естественным образом на его карме, на его физическом состоянии, на всем остальном. Потому что ум стабильный. Иначе говоря, мы помогаем человеку пересечь эту критическую фазу. Вот и потом, после где-то начиная с пятой лунной фазы, луна стабильная, хорошая, добрая, все нормально, до следующего Экадыши. То есть такой механизм воздействия Экадыши или поста на Экадыши на физическом плане, он стабилизирует ум и, стабилизируя наш ум, помогает преодолеть этот сложный период и как бы дает некую гарантию того, что мы без особой глупости пройдем этот период и сможем дальше нормально существовать и владеть своим умом. Не устали еще, да? Соображаете? На тонком уровне это благословение, которое Кришна вложил в Экадыши. Сам Кришна вложил в Экадыши в это благословение, что любой, кто поклоняется ей или совершает какие-то что-то связанное с преданностью, какие-то действия, связанные с преданностью, он получит это благо. На уровне Адидайвика все очень просто. Каждый день, с точки зрения астрологии, имеет определенную деву или полубога, который сдается этим. Каждая лунная фаза, она посвящена или управляется определенным девом, богом или полубогом. И когда человек постится в этот день, то он получает дополнительную энергию, тонкую энергию от этого полубога. Потому что если я не постюсь, то вся моя энергия растрачивается на какую-то грубую деятельность по перевариванию пищи, по усвоению пищи. Пища – это очень затратный процесс усвоить пищу. Представьте себе, вы едите что-то, и это что-то должно полностью ассимилироваться, превратиться в ваше тело, в соки вашего тела, в ткани вашего тела, хотя оно абсолютно другое. Это в высшей степени сложный, очень энергетически затратный процесс на тонком уровне. Поэтому если человек постится, то он в большей степени способен усвоить тонкую энергию, которая в этот момент действует, в момент данной лунной фазы действия. И поэтому, например, ни в коем случае нельзя поститься на 10-й лунные сутки. Потому что 10-ми лунными сутками управляет никто иной, как Ямарадж. И если человек постится на 10-й лунные сутки, то он попадет в ад, потому что он примет на себя соответствующую энергию ямы. Даже если считается, что если десятые лунные сутки в течение одной секунды продолжаются в момент рассвета, солнце взошло, и одна секунда еще десятая лунная фаза, не одиннадцатая лунная фаза, то этот тикадыш уже нечистый, на этот тикадыш нельзя поститься. Настолько сильно это влияние. Это влияние ямы будет непосредственно восприниматься нашим умом и соответствующим образом искажать наш ум. То есть ум наш будет приобретать свойства, которые в конце концов приведут нас в ад, если человек постится на 10-й день. Поэтому так важно очень четко следовать чудо и кадыш, чистому и кадыш. И поэтому мы, когда хотя бы чуть-чуть, одну секунду, 10-й лунные сутки пересекаются с днем, когда солнце уже взошло, мы в этот день ни в коем случае не постимся, мы постимся на следующий день. Так вот, 11-й лунные сутки, ими управляет сам Господь Хари. И ровно настолько, насколько губительно для человека пост на 10-й лунные сутки, настолько же благотворен пост на 11-й лунные сутки. Потому что энергия Господа Хари со всеми его трансцендентными качествами в лучшем смысле этого слова усваивается нами, воспринимается нами, и мы сможем использовать эту энергию для каких-то хороших дел. Это объяснение смысла икадыши на тонком уровне или на уровне обидайвики, на уровне энергии, которая действует в этом мире, или на уровне полубогов, которые управляют этим миром. И, наконец, самое последнее – это адьятмика, или смысл адьятмика артха, смысл на уровне адьятмики. Смысл на уровне адьятмики очень простой. Кришна доволен нами, когда мы постимся на икадыши. Но как Кришна доволен, мы служим Ему, потому что и у нас появляется преданность. И Кадыши Деви, когда она появилась в этом мире, она проявила эту удивительную энергию преданности, чистоты, желания служить. И когда человек постится на Икадыши, поэтому говорится Мадава Титхи Бхакати Джанами, Бхакати Джанами, Бхактивинода Такур говорит, что когда человек соблюдает Мадава Титхи, или особые титхи, такие как Джанмаштами, или Икадыши, или Рамнавами. Когда человек постится на эти дни, Бхакати Джанами, они становятся матерью бхакти в их сердце. Потому что Кришна доволен, и Кришна по своей милости дает бхакти. И у нас появляется склонность служить, склонность делать что-то для Кришны. Уходят или ослабляются какие-то оскорбительные тенденции, которые есть в нашем уме. И в конце концов, смысл этого в том, что Кришна очень доволен. Если он видит, что кто-то постится, даже если ему тяжело, Кришна думает, он делает это ради меня. Он делает это для того, чтобы удовлетворить меня. Мне очень печально, что как-то эта традиция уходит. Господь Чайтанья умолял свою мать поститься на Икадыши. В Хари Бхакти Виласе говорится, что любой, кто старше 8 и моложе 80, должен поститься на Икадыши, Джанмаштами и в другие дни. Поднимите руки, кто старше 8 и моложе 80. Значит, что надо так или иначе стараться соблюдать этот пост. И благо, оно приходит на всех трех уровнях. Можно еще долго говорить обо всем этом. Но, в общем, любой человек, который пытался это делать, он знает, какое благо это приносит. И в моей жизни был опыт. Когда я путешествовал, я был тогда еще давно, это было лет 20 с лишним назад, это было. Году, наверное, в 85-м или 86-м, 86-м, наверное. Я путешествовал, и мне предстояла какая-то долгая дорога в поезде. Я знал, что икадыши должен наступить. И я подумал, да сложно будет, я на следующий день попасусь. Я сознательно решил нарушить икадыши. Я не буду объяснять, что со мной случилось в этот день. Я могу только одно сказать, я больше никогда этого не делал.
Я поехал в поезде, но вместо того, чтобы сидеть в своем купе, я все время провел в туалете. Большую часть времени. Причем очень жестоко. Просто сознательно нарушив Экадышу. И я понял, Кришна, я все понял, я все понял. Экадыша говорит, гиджай. Я тогда еще не знал про Экадышу. Но Кришна мне показал. Вот. И это было абсолютно, ну, то есть там путать это невозможно было с тем. Вот. Кришна знает. И это наш простой способ так или иначе доказать Кришне то, что мы хотим обрести в акции своем сердце. Спасибо большое.